Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 7 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Герман Бабаян.
И Макс Челноков.
Понедельник, 24 февраля. Сейчас за кадром сидим тут, обсуждаем всякие. Май, лето скоро уже. Надо куда-то ехать, собираться.
Опять вот. Деньги нужны?
Да, деньги.
Где
вот у меня...
их брать?
Мне подруга говорит, поехали в отпуск в Таиланд. Вот улетели сегодня. Я говорю, сколько стоит? Ну, вот она 1,5 миллиона заплатила. А друзья еще наши с ней полетели, 1,100 на двоих.
У тебя очень богатые друзья, да. Мы говорит, это понимаем.
Поехали, да? Я заплачу за тебя. Я говорю, нет. Я говорю, я при всем хороший, близкий человек, очень приятный, поможет в любой ситуации. Но вот так вот лететь, я понимаю, что я ей 1,5 миллиона не отдам. Но я просто не смогу ей отдать их. Или буду отдавать там несколько лет. Ну, потому что я, а должен быть, я не хочу.
Ну, купил бы билет просто.
И на, коврике,
белье,
и на коврике.
Белье, почему белье?
Белье-то я с собой возьму. Я не как вот это вот, которое в самолете из
Хабаровска. Я про жилье говорить хотела. Жилье-то она, наверное, там сам уже оплатила.
Ну, конечно, у нее целая вилла.
И какая разница, если у нее там вилла, будешь ты или не будет тебя. С тобой это веселее.
Ну, со мной веселее.
Ну, купил бы билет и полетел.
Отказался. Нет, не знаю, не полетел.
Важно.
Так, смотрите.
Подожди, важная новость.
Подожди, стоп.
В матче против Эдмонтон Ойлерс Александр Овечкин оформил хэт-трик. Забил 3 шайбы. Таким образом, он забил уже 882 шайбы в НХЛ. И до вечного рекорда Уэйна Грецки ему осталось всего 12 шайб.
Как думаешь?
Ну, как нечего делать, да? Вообще, конечно.
Я какая-то новая, потому что у меня 13 шайб.
Ты переверни листик. Там продолжение.
Побьет,
Саша, как нечего делать этот рекорд Уэйна Грецки. Это сравнимо с тем, как Лионель Месси в свое время побил вечный рекорд Герда Мюллера по забитым мячам за один календарный год. 91 гол Лионель Месси тогда забил за год. Это больше, чем... целые клубы забили за тот год. Он
а 882
забил.
Шайбы это за всю жизнь?
За всю карьеру, да. И это...
Так это не так много? Или это много?
Это очень много.
Очень много?
Очень много, ты что?
Ну, такие большие хоккеисты.
Только один хоккеист забил больше, чем Александр Овечкин. Пока что.
Это грецкий?
Да. Орех.
Грецкий орех.
Саша, верим. Давай.
Вот грецкий Уэйн. Так, мы верим, да, в Александра и посылаем ему
Уэйда. Экспертиза от Макса.
Так, в Госдуме предложили создать департамент для борьбы с одиночеством. Одиночество
–
одна из причин психологических и физиологических заболеваний. Департамент займется разработкой мер по снижению уровня одиночества и координации профилактики.
Как это все серьезно выглядит.
А что такое профилактика одиночества? Как сводить как будут?
Как ее разводить?
Да, не людей сводить. Типа там вот одинокая
будет
Саша.
На госуслугах целая вкладка «Записаться на быстрые свидания».
Да.
Записываешься, идешь в МФЦ, вы там садитесь вот в приемный. И устраиваются быстрые свидания в МФЦ.
Мне кажется, в пенсионном фонде нужно.
Да везде, где угодно. В налоговой можно. Там сразу можно попросить налоговую декларацию.
В госучреждении бесчисленное количество. И везде
быстрые свидания. Мне кажется, можно.
А в больницах тоже удобно. Сразу смотришь в карту и понимаешь, болен, здоров, психически, не психически.
Узнают ли его врачи или видят в первый раз, например.
Да, и вообще, насколько толста карта, да? Какой диагноз и так далее.
А потом, если вы в одной больнице, значит, живете рядом.
Тоже удобно.
Почему? Плюс, сплошные
плюсы. Зачем тратить на такси там деньги, когда все рядышком можно? Вообще гениально.
Мы все придумали.
Да, обращайтесь.
Мы гениально. И вообще, если честно, одиночество, на мой взгляд, каждый выбирает себе свою жизнь сам. Кто-то, кому-то нравится. Я вот, например, мне нравится жить одному. По той простой причине, что я знаю, где что лежит. Меня никто не дергает вопросами, а где ножницы, а где, там, не знаю, половник или еще что-нибудь. Потому что у меня все под присмотром, все как бы так, как мне удобно. Когда появляется кто-то посторонний, начинается сразу же хаос. Начинает сразу теряться вещи, начинает сразу больше пыли. Вы знаете, да, откуда пыль берется?
Из окна.
Это кожа твоя.
Ну, и из окна тоже.
Кожа человека в основном. У меня окна все закрыты. Нет, ну, кухня открыта, конечно, но в большинстве своем это человек. Волосы, кожа, верхний слой эпидермиса.
Ну, сыпемся, да,
сыпемся, немножко. Вот, и так далее. Поэтому...
Ну, плюс, если у вас еще там, не знаю, домашние животные какие-то, ну, и пыль плюс, конечно.
Конечно.
Ну, частицы эпидермиса человека и животных – это 20% составляющей состава пыли. 30% это минеральные частицы, вот, такие как почва и горные породы, 15% это текстильные и бумажные волокна, 10% пыльца растений, 5% сажи и дым, и еще 20% элементы неустановленного происхождения.
А где у меня 5% пыльца цветов зимой?
Это 10%. Ну, 5% где? Это сажа и дым.
Где 10% пыльцы у меня?
Ну, вот так вот пройдись по полочке. Вот там где-то 5% будет, 10% будет пыльца растений.
Откуда растений? Нету ничего на
улице. У тебя нет цветочков дома?
Есть, но они у меня не цветут.
Цвели.
У меня кумкват и драцена.
А ты ешь кумкват?
Они еще зелененькие. Пока мы с тобой беседуем, а это там запело. Но, с другой стороны, я иногда вот думаю, боже мой, вот так вот, когда у меня вот нога была проблема, да, когда я сломал ногу.
Живые тюльпаны.
Кафе Монтерей.
Макс, Мэйли Гера, они услышат вас и поймут.
Мне показалось, или какая-то интересная история должна была быть сейчас рассказана?
Нет, тебе не показалось. Я
когда
к тому, что
нога сломана
когда
была.
Нога была сломана, я ощутил вот это вот состояние, что когда ты один, это не очень удобно, потому что ты перестаешь быть мобильным, ты зависим от кого-то, гулять с собакой я не мог, я даже по квартире нормально передвигаться не мог. Чтобы помыться, мне приходилось делать кучу манипуляций. Вот первое время совершенно ужасно все это было. Поэтому, господа, пусть у вас появится ваша любимая половинка. Я вот за это. Ну, хватит. Так, идем дальше. Как мы и говорили в начале, да. Существует такое терапевтическое действие, психологическое, как сказкотерапия. Что это такое? Для кого она? Для детей только или нет? Прямо сейчас мы и обсудим. Всем нам в детстве мамы, папы читали сказки. И знаете, как это положительно влияет на психику? Я вот недавно вычитал.
Главное, не сказки Гофмана, наверное.
Да, и не Гримм, братьев Гримм, потому что там постоянно кому-то
вреда. Хорошо заходит.
Вот, потому что чтение сказок в детстве детям это очень положительный эффект вызывает и дает. С нами на связи психолог Маша Манина. Маш, добрый день.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Да, доброе. Маш, ну расскажите, пожалуйста, что такое сказкотерапия?
Вы, кстати, спросили, только ли для детей, и, конечно, для взрослых тоже работает. Это один из методов, подходов психотерапии, когда идет работа с бессознательным, решение определенных проблем, запросов через вот такой вот нестандартный метод. Потому что в сказках хранится огромное количество информации, собранные человечеством по отношениям, взаимосвязям, историям за сотни лет. И интересно, что сказки разных народов, сюжеты в них повторяются.
Ну, это понятно, да. Так нет, Маш,
суть этой сказкотерапии,
да, в чем? То, что просто
почему
ты
она может быть
сказку?
Лечебной, помогающей?
Давайте прямо на примере.
Давайте.
Да. Вот как работать по сказке с бессознательным. Например, и, кстати, это очень часто у людей я вижу в терапии, человек в себе что-то не видит, не признает, потому что работают механизмы защиты. И тогда взрослому человеку говорят: а давайте придумаем историю, сочините сейчас сказку о том, как это вот могло бы быть. И когда человек как будто бы начинает сочинять сказку, он туда вкладывает то, что он не мог проговорить и осознать, но он в эту сказку, в переживание, в жизнь героя вкладывает в себя, свои истории, свои травмы, свои проблемы. Потому что он диссоциируется, защита психики перестает работать и позволяет ему увидеть со стороны в этой сказке свою жизнь как жизнь героя.
Угу. Так, и к чем это помогает?
Чем это же заканчивается?
Слушайте дальше. И путь героя – это всегда преодоление каких-то сложностей, встреча с какими-то там другими героями. И герой тогда, сам человек, помогает своей психике переработать какие-то сложные ситуации, потому что сказка развивается в динамике, у героя что-то происходит, и тогда в сказке, например, герой решает свою проблему, а человек в своей жизни, это я как один из примеров привожу, начинает видеть выход. То есть, например, его безвыходная ситуация через жизнь героя обретает варианты решения. Это как, то есть вариантов использования сказкотерапии очень много, то есть проработать сложную ситуацию травму, найти решение, выгрузить эмоции, которые были глубоко подавлены вот через жизнь героя, там, восстановить справедливость.
Получается, с помощью сказки как бы человек выявляет подсознательные какие-то страхи и воспринимает мир таким, какой он есть, верно я понимаю?
Да, это действительно часть того, видит свою историю, может быть, под каким-то другим углом собственную. Или начинает вспоминать глубоко подавленные какие-то эмоции и состояния. Как будто бы он рассказывает про другого человека, но вкладывает туда всю суть своих собственных переживаний.
А всем
и освобождается от них.
А всем ли подходит сказкотерапия?
Да.
Нет, конечно, далеко не всем подходит. Во-первых, здесь требуется большое воображение и вот такая начитанность, насмотренность. А еще, кстати, знаете, есть классный вариант. Можно у человека, вот сейчас вы даже можете на себе попробовать, спросить, какая сказка у вас была любимая в детстве. Прям вы ее сильно любили, много раз читали, просили родителей читать. И считается, что дальше можно проследить, ну, проанализировать, лучше, конечно, с психологом, прямо целую сессию этому посвятить, какие аналогии в своей жизни вы видите с этой сказкой. То есть, например, история в каких-то аспектах прямо повторяется.
Mm-hmm. Ну, вот я, например, любила сказку «Мэри Поппинс».
Вот, ну, то есть... Нет, да. Ну почему? В этом есть, прослеживается что-то. Марина хотела, чтобы ей помогала какая-нибудь властная, красивая девушка.
Или Марина хотела на зонтике летать.
Скорее, да. Я одна не хотела, чтобы мне кто-то помогал вообще.
А, ну на зонтике. Волшебством заниматься.
Волшебство какое-то, да. Здесь прям нужно покопаться, поанализировать. Вы точно, даже если Марина сядет вот спокойно потом сама с собой и подумает, о чем здесь для меня, вы увидите, что что-то в вашей жизни воплотилось, как такое самосбывающееся пророчество, какие-то элементы, вот через героев сказки.
У меня, например, была любимая сказка, это «Волшебник изумрудного города». И там я, ну, конечно, я себя с Элли не ассоциировал.
С Урфинджусом
ассоциировал. Да и не с Урфинджусом тоже нет. Но историю Элли у меня как немножечко так...
Отложилась?
Отложилась, да. Что, ну, я тоже прилетел в большой чужой город. Как она попадает вот из своего Канзаса куда-то в другое место. А у меня тоже есть... я люблю собак, у меня есть друзья, вот, и я иду к какой-то цели, да, там есть...
Слушайте, а мне нравится дом, который вот в советском фильме про Мэри Поппинс был воссоздан, да, он, конечно, картонный, мы это понимаем, но в то время, когда я смотрела этот фильм или читала книгу эту, вот я думала, что я хочу, наверное, такой дом себе. Отлично, я буду теперь думать в этом направлении. Спасибо за подсказку.
А, Маш, отличается ли психосказкотерапия для детей и для взрослых? Это могут быть разные сказки, или, или она одна может быть, и там, и тут помогать?
По-разному. Вообще, в целом, с детьми и со взрослыми мы работаем по-разному. Ну вот, сказки тоже могут быть разные. Могут быть сказки, которые дети любят. Можно предложить ребенку самому создать, слепить сказку, героев слепить. Чаще всего вот с детьми сказки любят использовать, чтобы то, что ребенок не может прожить, проговорить. Например, вот у ребенка разводятся родители. Угу. Им очень тяжело вербализировать то, что он переживает про себя и про родителей. Тогда все это переводится вот на язык бессознательного, и ребенку предлагается рассказать сказку, сочинить или через какие-то фигурки проиграть. И тогда то, что у ребенка в психическом поле происходит, его страдания, переживания, вот этот вот разрыв, он переносит на игрушек, на героев, и там вот это вот отыгрывает, выгружает из себя и разрешает этот внутренний конфликт, который у него есть, через вот такую игротерапию. Это, конечно, не раз делается, там, несколько раз с разных углов и подходов.
Как будто сбрасывает, да, он, получается, да, вот этот негатив, какие-то эмоции, может
напряжение,
быть, отрицательные, да,
да,
на эту сказку.
Да. Угу. Да, на эту сказку, и то, что ребенок не понимает, ему тяжело это через причинно-следственные связи вывести, что вот с ним это происходит, потому что. А вот через игровые такие форматы, через как будто других героев, его психический аппарат получает такое освобождение.
А есть какие-то сказки, которые не рекомендованы, например, для сказкотерапии?
И все ли сказки подходят, да?
Знаете, есть такой регистр, один автор, я забыла сейчас его имя, он систематизировал вообще все сказки мира, какие только есть, а их там вообще тысячи, по сюжетам, вот выделил похожие, и выделил, на какие бы типы проблем было бы там полезно эту сказку использовать. Вот. И эти сюжетные линии, там, братья и сестры, там, кто-то кого-то убивает, кто-то кого-то спасает. И вот профессионалы, которые вот работают именно в этом подходе, вот, потому что психологи могут использовать как дополнение какие-то такие легкие методы, да, есть те, кто вот только в этом подходе работает. Вот. И они пользуются такими вот помощниками и выбирают сказки, которые подходят, какие нет, под конкретную ситуацию, которую нужно решить, разрешить с помощью сказки.
Маш, когда родители ребенку на ночь читают сказку, можно ли сказать, что это тоже своеобразная сказкотерапия, а ребенок успокаивается, ребенок как-то по-другому, ну, начинает дышать даже, или это просто привычка, которая, ну, так вот...
Ритуал какой-то.
Да, ритуал, и все, не больше.
Ну, это и то, и другое. Это и ритуал, и сам факт качественного времени с ребенком. Но также вообще считается, что сказка, она расширяет видение мира для ребенка, где появляются вот темная и светлая сторона, добро и зло, путь героя, развивается воображение, творчество. Ведь ребенок считается, что сейчас мы почти от этого уходим, но смотреть мультик гораздо менее продуктивно для мозга, чем читать книгу, да, потому что здесь у ребенка простор самому фэнтезировать, визуализировать образы. Вот, поэтому это очень-очень полезно, не только с точки зрения контакта и времени особенного, потому что дети ждут. Вот я помню, когда у меня дети росли, они ждали, и это было ритуалом, который очень сильно соединял нас эмоционально, каждый вечер читать.
А нужно ли взрослым, взрослым, хочу сказать, детям, взрослым людям читать сказки? Ну, может быть, перечитывать, либо какие-то сказки читать, которые они почему-то упустили, в детстве не прочитали. Может быть, это как-то их тоже будет настраивать на что-то хорошее, помогать им?
Знаете, я вот так задумалась, чтобы вот я сама сейчас того ничего захотела пойти сказку прочитать. Наверное, вряд ли. Если вот у человека какой-то есть импульс, да, вот он послушал, например, наши с вами размышления на эту тему, он подумал, пойду-ка я прочитаю или перечитаю мою любимую сказку, которую я так любила.
Ну, «Волшебник здесь... изумрудного города», например, или «Мэри Поппинс», или наши какие-то прекрасные сказки. Вот почему бы нет?
Как минимум, это вызовет очень приятные, теплые, там, ностальгические чувства. А, как максимум, может возникнуть действительно интересные инсайты. Ага, там меня это так цепляло, а сейчас я вот действительно живу в похожем доме, да? Или у меня какая-то вот профессия творческая очень, допустим. А, то есть это может дать такой прикольный импульс. И вот знаете, например, часто люди ко мне приходят с вопросом, вот чем мне заниматься, в чем мое предназначение, как бы мне так устроиться, чтобы ни дня не работать, потому что я бы так любил свое дело.
Да-да-да.
Люди вот не могут нащупать, найти. И здесь тоже могут быть интересные подсказки через то, вот, что они любили в детстве, что их так вот цепляло. Может быть, там найти можно вот такие ответы.
А можете привести пример, чтобы мы как-то поняли, что нас могло цеплять в какой-то сказке? Ну, может быть, вы через свою сказку как-то это можете показать?
Ну, вот у меня любимая сказка, например, в детстве была «Красавица и чудовище». И вот я в какой-то момент тоже на обучении делала для себя это упражнение, анализировала глубоко, что у меня в этой книге так цепляло. И, например, мне в итоге, вот я увидела такую интересную связь, героиня, она попала вот в этот чужой дом, и она как-то его очень сильно осветила, изменила, перестроила энергетически. Я, например, очень люблю в итоге делать ремонт, и мне нравится создавать из голого бетона красоту и уют. И вот я для себя здесь увидела аналогию, что это вот прям мое. Меня тогда поразило, как можно было приехать в такие, в общем, сложные, страшные условия и создать там свет.
То есть можно сказать, что те, кто любит сказку «Красавица и чудовище», это, ну, помимо того, что психологи, они еще могут быть и дизайнерами неплохими, да?
А знаете, в сказке каждый увидит свое. То есть если мы посадим 10 или 100 человек с одной и той же сказкой, то здесь включится бессознательно, и каждый зацепится и увидит в этой сказке свое, свой аспект. Поэтому нас одинаковых трактовок просто быть не может.
Одним словом, господа, если вдруг и дамы к вам обращается кто-то и говорит, а давай-ка расскажу я тебе сказку или расскажи мне сказку, не удивляйтесь, это психолог, который практикует сказкотерапию. Маш, спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо, до следующей встречи.
Вот я сейчас вспоминаю домовенка Кузю.
Маша Манина, психолог, была с
нами в эфире. Вспоминаю, я же обожаю этого домовенка Кузю, какой он смешной, такой непосредственный, и как он в холодильник внедрялся, это же прям я. Там ведь сосиски воровал.
Ну, это
вот если открыть холодильник в гостях, я там буду, да.
Ты там будешь.
Да.
Мне нравятся сказки про Бабу-Ягу. И где есть леший сказочный, лесной мир, пишет Александр.
Домовенок Кузя, пожалуйста.
Мне, кстати, была...
Как я на пироги пекла.
Сказка «Маленькая Баба-Яга», помните?
Обожаю тоже.
Я тоже
очень
прям...
классный, да.
Шикарно.
Только попробуй сейчас сказать что-то по поводу мамы.
Нет, очень шикарно. Это моя любимая сказка была. Я всегда ее смотрел.
Но она мне тоже нравилась.
Вот, но я когда увидел мультфильм потом... А мультфильм, знаешь, кукольный. Он не рисованный, а кукольный. Мне такое разочарование пришло.
Почему?
Ну, некрасивый
мультфильм. Мне не нравились мультфильм. Лески, которые видны
на куколах. Да, да. Там вот в том-то и дело. Как-то все это было, выглядело очень странно.
Веронечка пишет. Добрый день. Мою племянницу родители водили к детскому психологу, и он им порекомендовал книги читать днем, а не вечером, чтобы выводить ребенка на обсуждение и диалог о прочитанном. Я в детстве читал только энциклопедии, пишет Макс.
Макс, ну вам это помогло? У вас какая-то как-то иначе жизнь сложилась?
У меня, кстати, любимой книгой тоже была энциклопедия.
Медицинская?
Такая, нет, просто вот большая такая толстенная энциклопедия. У меня мама про вулканы читала, я такой, о, как
я
интересно.
Я раньше узнал про венерические заболевания, чем про секс. Представляете?
Я даже не знаю, что лучше в нашем случае. Новости, говорит Москва.
А начали все про сказки.